мира вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Господи и Владыка жизни моей, не дай мне праздность, уныние, любоначалие и празднословие, но даруй мне рабу Твоему чистоту от блуда, терпение и любовь к ближним. Тебе, Господи и Царь Небесный, я взываю из глубины души, даруй мне, чтобы я видел только свои согрешения, а не ближних, и чтобы не осуждал своего брата, потому что Тебя все ангелы и верующие люди славят и будут славить вечно. Аминь. Великопостная молитва преподобного Ефрема Сирина. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа, истинно покаянных чувств, подвигах воздержания молитвы, благоприятного и спасительного времени текущего Святой Четыридесятницы. Сегодняшняя передача приурочена неделе четвертой Великого Поста и преподобному Иоанну Лествичнику. Это переходящее празднование в четвертую неделю Великого Поста. Время Великого Поста, день ото дня, сокращается для христиан. Дни идут своей очередью, приближая нас к неделям праздников Воскресения Христова. Радость ожидания возбуждает наши чувства, и, с другой стороны, грусть охватывает душу, когда совесть говорит сердцу, что мы проводили время поста не так, как следовало бы истинным христианам. Однако время еще не все миновало в вечность. Евангелие и Церковь не умолкают проповедовать покаяние и призывать к покаянию. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие». Это были слова первые, которыми началась проповедь Иисуса Христа. Следовательно, спасение души и покаяние – две истины, одна от другой неотделимые, одна без другой немыслимые. Без покаяния нет спасения, говорит в своем означении покаяние в жизни христианина протоиерей Валентин Амфитеатров. Итак, первый приступ к покаянию со стороны человека состоит в том, чтобы он обратил свои мысли и желания к возвещаемому Евангелием Царствию Божию. Нет особенного затруднения человеку оглядеть свою душу. Во время этого осмотра совесть и память покажут человеку его мысли, чувствования, желания и действия. Человеку остается работа устроить свой душевный мир таким образом, чтобы на место злых мыслей и грубых намерений поставить добрые, взамен порочных мрачных желаний поставить добрые, злую, жестокую, упорную свою деятельность изменить на труд добродетели, святости и чистоты. В этом состоит начало и потребность покаяния. Следовательно, весь труд человека заключается в одном — устроить себя согласно с требованиями человеческого достоинства. Победим узкое себялюбие, любовью преодолеем эгоизм, расливающий душу. Вот условия истинного покаяния. Мы так привыкли слышать жалобы на то, что жизнь скучна, и сами мы нередко жалуемся, что жизнь тяжела. Скука и тяжесть жизни — это два давления, которыми принижается радость существования. Нет дня в нашей жизни, на который мы могли бы указать как на светлый и незапятнанный. Нет такого дела, которое мы успели кончить без тревожной мысли о его несовершенстве. На всем предпринимаемом нами отражается видимая немощность, влекущая за собой недовольство. Чем человек дольше живет, тем жизнь делается все труднее и скучнее. На душе лежит бремя, сердце болит, ноет. Снять эти оковы из человека всесильно одна благодать Божия. Эта благодать подается в покаянии. Эта благодать очищает и исцеляет душу. Только в разумной исповеди слагается с души бремя, ибо это бремя есть ничто иное, как сумма наших же грехов. Ни от чего иного не получится оздоровление душевных сил, как от покаяния. Здесь действуют силы благодатные, всемогущие, врачующие, успокаивающие и просвещающие человека. Без этого средства жизнь человеческая, хотя бы она была обставлена роскошью, богатства, почестями, славы, красотой, молодости, бремя нелегкое и полное душевной муки. Благодать Божия не забывает ни одного человека в мире. В списках человечества перед очами всемогущей правды бездольных несчастных нет. Бедные и богатые, убогие и славные, старые и молодые, красивые и некрасивые, все равные дети Небесного Отца. Всем до единого выносится одна чаша тела и крови Христовой. Всем до единого предлагается быть причастниками жизни вечной. Приступить к этому равенству, к этому союзу во Христе, принять благодать Божию в себя доступно только чистому сердцу. Без внутренней чистоты человека не озарит благодать Божия. Принять благодать Божию значит, другими словами, принять в себя Господа. Господь же только душе, той душе сообщается, которая полна чистыми мыслями и благими намерениями. А ни мысли добрые, ни намерения благие невозможны без раскаяния, без очищения себя душевным самосознанием. Христос осенил благодатным успокоением души мытарей и блудниц за то одно, что они, слушая учение Его, каялись и исправлялись. Раскаяние — одно из тех спасительных для человека средств, которым возможно воцарить в душе успокоение и утешение, продолжает протоиерей Валентин Амфитеатров. Сам Спаситель обещал успокоить и обрадовать всех труждающихся и обремененных. Он же, как милосердный Отец, обещал позабыть все наши беззакония. И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы мои, и поступать законно и праведно, жив будет и не умрет. Все преступления его, какие делал он, не припомнятся ему. Примеры спасительного раскаяния, выставляемые Священным Писанием истории Церкви, трогательны. Царь Давид загладил свое тяжелое преступление покаянием. Апостол Петр очистил свое троекратное отвержение горькими слезами. Какое важное дело сделал разбойник, что получил рай в несколько минут, принес покаяние. Мария Магдалина заслужила любовь Христа тем, что омыла его ноги слезами покаяния. Эти примеры и приведенные убеждения в необходимости покаяния указывают сами собой обязанность христианину исполнить этот спасительный долг. Нам это нужнее, нежели было нужно нашим отцам. Наше время до того исполнено разными злоупотреблениями, что человек поневоле вынуждается задавать себе вопрос о свободном выходе из уз греховных. У кого из нас не болела душа? И кому не нужно духовное врачевство? А между тем, вместо того, чтобы искать исцеления, мы позволяем привычкам и наклонностям делать свое злое дело. С каждым днем подрастает себялюбие, житейский расчет. Подрастает и увеличивается разъединение и недовольство. Над душами стоит словно дьявол с отравой уныния и отчаяния и готов их затуманить и опьянить. В данном положении благоразумный христианин должен опомниться. Он не должен пренебрегать тем, что душе его сообщит свет и радость. Он не должен отлагать покаяние. Отлагать покаяние значит умножать тоску жизни, умножать число грехов. Если же один грех, по слову апостола Якова, рождает смерть, то сколько смертей рождается с появлением многих грехов? Нельзя пропустить без замечания одного признака наших нравов. Мы одушевлены добрыми намерениями, планы нашей жизни начертаны искусной рукой. Нынче один говорит много о хороших чувствованиях, завтра иной много рассуждает о добре, об истинной красоте. Все это могло бы быть очень похвально, если бы не имело в себе характер легкомыслия. Приходится встречаться со многими, весьма многими благими намерениями и чувствованиями, но они подобны нежным прекрасным цветам, которые вянут от зноя, зябнут от холода и ломаются от ветра. Сегодня примечается такой горячий порыв души, который способен разогнуть железо, а завтра уже он остыл, его нет ни в мыслях, ни в чувствованиях. Сегодня тяжелый вздох о спасении, слезы, как ручьи благодатной целебной воды, льются из глаз, стремящихся узреть благочестие и спасение, а на завтра видим иное, как бы в подтверждение того присловия, что слова и слезы так же коварны, как вода. Оказывается, это были не слезы умиления, а слезы возбужденного состояния. Что нынче принимаем, то завтра отвергаем. Легкомыслие — вот камень преткновения на пути правильной жизни. Оно может быть устранено только покаянием. Будем же внимательны к Христовой заповеди о покаянии. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное», — зовет Спаситель. «Покаяние отверзими двери жизнодавще», не перестает, рыдая, воспевать наша нежная Мать, Православная Христова Церковь. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. предложении Великого Поста, изображая преимущественно грехопадение и уклонение наши от предназначенной цели бытия и руководствуя нас, падших во грех, к духовному благодатному обновлению и блаженному паке бытию, во Иисусе Христе Церковь ежедневно обличает нас во грехах и угрожает за них правосудием Божиим, а кающимся и обращающимся к Богу обещает благодатные плоды помилования, читая ежедневно на шестом часе слова пророка Исаии по порядку книги от первой главы. На вечерней ежедневно произносится паримии из книг Бытия. На страстной седмице из Исхода, начиная чтение о сотворении мира и продолжая до первой ветхозаветной Пасхи, установленной при исшествии евреев из Египта, в память избавления их от рабства египетского, внушая этими паримиями, что как создание мира совершилось, так и наше освящение и освобождение от рабства греха совершается благодатью Божию. Чтение книги Бытия при богослужении в Четыридесятницу сохраняется с первых времен христианства. А святой Златоуст в IV веке говорил об этом чтении как уже о бывшем издревле. К паримии из книги Бытия ежедневно присовокупляется паримия из книги Притчи, внушающих любить и приобретать более всего божественную премудрость, для которой создан человек и который есть сам Господь. На литургиях в субботные и воскресные дни Святой Четыридесятницы Церковь большей частью произносит Евангелие от Марка, которое краткостью своего радостного благовестия особенно соответствует дням сокрушения о грехах. Не ежедневно совершая в Четыридесятницу Божественную литургию, Церковь постановила перелагать во время Великого Поста поминовение усопших на субботы и на дни мясоястия, и тем вместе удаляет от дней строгого поста трапезы, коими по древнему обычаю сопровождается иногда поминовение умерших. Посредине седмицы не бывают ретины его, даже до пятка вечера, тогда совершается панихида его, подобно и в субботу литургия его. В грядущую же субботу бывает девяти его, если случится или нет. Четыре десятины же его бывает, когда число его исполнится. Приношения же и памяти его начинаются от новой, то есть Фомины недели, даже до исполнения дней Четыридесятницы. Удаляя по возможности во время Великого Поста всякую радость и внушая, чтобы каждый из нас в это время помышлял особенно о своих согрешениях, Церковь на Лаодикийском соборе постановила не праздновать в Четыридесятницу дни рождения, то есть представление мучеников в те дни, в кои случится, но совершать память их в субботы и дни воскресные. Исполняя это правило собора, Церковь совершает память святых великомучеников Феодора Тирана не в первый и не в иной день первой седмицы Четыридесятницы, но в субботу этой седмицы. Умеряя в продолжение Великого Поста празднования, которыми сопровождаются памяти святых, Церковь тем более заботилась и заботится, сколько возможно, отдалить на это время все другие празднования, дабы удалением их сильнее возбуждать и поддерживать в душах наших чувствования сердечного умиления и сокрушения греха. С этой благочестивой целью Церковь во время Святой Четыридесятницы возбраняет совершать браки, запрещает театральные зрелища, забавы и увеселения, которые, согласно с постановлением Церкви, не дозволяет и наш отечественный закон гражданский. Имеется в виду дореволюционный. Он запрещает давать публичные концерты в течение первой и последней недели Великого Поста, а во весь Великий Пост публичные маскарады и зрелища. Все эти забавы и увеселения не совместны священным временем Четыре Десятницы, потому что поселяют в нас чувствования, помыслы и действия, не совместные с подвигами поста и покаяния. Преданный забавам и увеселениям мирским бывает не способен благоговеть пред Богом и терпеть пост и лишение для славы Божией и своего освящения. Известно, говорит Тертуллиан, что те, кои долгое время наслаждались увеселениями, всегда почти изъявляли чрезвычайную трудность умереть за Иисуса Христа. Все вещи сами по себе суть блага и определены для услуг человеку, но кто познает Бога только посредством естественного света, а не посредством светильника веры, кто взирает на Него издалека, а не вблизи, тот не совершенно его знает. Он не ведает, на какое, собственно, употребление должны мы по воле Божией обращать его творение, а притом не ведает и намерений того непримиримого и невидимого врага, который побуждает нас употреблять дары Божии совсем не так, как Бог хочет». «Пост – величайшая духовная школа, – говорит отец Дмитрий Константинов, – для человеческого духа. Пост – это духовный чернозем, на котором всегда и всюду вырастает богатая духовная нива. Верующие, особенно церковные люди, понимают, что такое пост, но и неверующие, вдумывающиеся в сложные и причудливые процессы жизни человеческого духа, не могут и не должны отмахнуться от этой проблемы. Люди неверующие должны понять, что пост — это не просто историческая традиция, по недоразумению дожившая до наших дней, а весьма сложная и актуальная проблема для всех поколений человечества. Поэтому не следует проходить мимо вопроса о посте. Стоит отнестись серьезно к этой сложной и весьма важной проблеме и попытаться ее понять. А верующий человек да загорится еще больше любовью к Богу и подготовит себя духовно к совершению подвига Великого Поста. Физический пост без духовного не дает никаких положительных результатов, является абсолютно бесцельным занятием. Физический пост — это прежде всего физическое воздержание в еде и в некоторых других отправлениях человеческого организма, в частности, воздержание в сфере интимной жизни человека. Пост — это также воздержание от всех привычек человека, не приносящих пользы ему в смысле здоровья, а часто даже вредящих ему. Поэтому желательно, чтобы физический пост человека не ограничивался исключительно только принятием постной пищи, но сопровождался бы воздержанием от всякого рода дурных привычек, например, курения или хронического употребления алкоголя. Хотя алкоголь и не является формально скромным, но во время поста рекомендуется совершенно от него воздерживаться, за исключением некоторых праздничных дней, когда церковь разрешает употребление вина и елея. Разумно осуществленный физический пост приводит к полному обновлению человеческого организма. Следовательно, пост полезен не только душе, но и телу. Отец Дмитрий Константинов. Седмица четвертая Великого Поста, которая уже позади, это особенная седмица, седмица креста поклонная, преполовение поста. На полпути к празднику Воскресения Христова Церковь из алтарей выносила Святой Животворящий крест. И от креста и крестом получать нас, с упованием продолжать говение, пощение и свое направление к Церкви, к цели. Цель эта состоит в просвещении и освящении души и ее спасении. Со Святого Животворящего креста Спаситель наш поучает нас прежде всего исполнению Его заповеди. «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня». Итак, вот в чем христианское назначение — быть послушным и покорным в исполнении заповедей Спасителя. Ставший на путь послушания человек вполне отвергает себя. Он перестает любить себя, чтобы крепче и сильнее любить Господа. Он не делает того, что внушает своя воля, что подсказывает прихоти, но все свои мысли, все свои чувствования и намерения, даже весь свой физический труд сообразует с волей Божией. Взирая на крест Спасителя, христианин прежде всего должен истребить в себе порочные наклонности. Порок сам собой не уничтожится, нужно усилие, нужна работа над собой. Безустанная нужна работа, чтобы вырвать с корнем сорное ядовитое растение из сердца. Взирая благоговейно на крест Спасителя, христианин обязан искоренить в самом себе привязанности ко всему земному. Именно не к чему-либо одному, но ко всему земному. Для души человека низмен, тесен и темен здешний мир. Душа человека стремится к высокому, безграничному, к незаходимому и немерцающему свету. Небо больше, к небу ближе. Вот вопль человеческого чувства у подножия креста. Всякая иная цель — самообольщение. Всякая другая цель нашего земного здесь — существование чужда Богу и христианству. Преклоняясь пред Животворящим крестом, христианин должен обозреть себя самого со всей внимательностью и зоркостью разумного существа. Если спросим себя самих, отчего мы падаем во грехах, то узнаем, что начало нашего греховного падения начинается всегда с худых мыслей и неблагочестивых намерений. Дурная мысль охватывает душу пожаром и пепелит в ней все добрые чувства и мысли. На душе, как в природе, а свет солнца застилается тучевыми облаками, заслоняется ночной тьмой. На душе, в которое должно бы блистать сияние добродетели, становится мрачно. Ее бороздят пороки, страсти, растленные наклонности. Нам кажется, что мы можем любить Бога, любить добро и в то же время любить мир, дозволять себе удовлетворение страстей. Это может только так казаться, ведь кажется же слепому, что все вещи и предметы не имеют цвета и имеют лишь только объем. В действительности сердце человеческое не может двоиться. Это не свойственно природе нашей души. К двум противоположным предметам нельзя чувствовать любви. Наше сердце может предпочтительно любить что-либо одно. Но любовь к добру — чувство высокое, трудно воспитываемое и трудами оберегаемое. Святые угодники, великие праведники, чтобы внедрить в душу это чувство, начинали с лишений, с изнурения плоти, с разного рода крестов. Без креста нет спасения. Не взявши креста, мы не достигнем никогда понимания христианской истины. Крест, налагаемый на нас жизнью, нелегок только в начале, а потом к нему человек привыкает до того, что не может уже с ним расстаться. Земные привязанности в душе его получают свою должную цену. Всецело же сердце занято мыслью о небесном, чистом и возвышенном. К счастью, человеческая природа такова, что если раз сердце полюбит добро, оно безотступно сосредоточится все в нем. Добро же будет делать свое, развивать и раскрывать полноту всевозможных совершенств. Эти совершенства людям, любящим землю, себелюбивым людям кажутся непонятными, на самом же деле они просты и естественны. К Кто печется о своем спасении, тот любит ближних своих. Он жертвует для них своей собственностью, нередко отказывая себя во многом, а иногда и душу свою полагает за другие. И все это делается по чистой, бескорыстной христианской любви. «Моя любовь к небесному, — говорила святой Иоанн Богослов, — крепка, как сама смерть». Так вот зачем выносился из алтаря крест, чтобы научить нас любить возвышенные, благородные, всесвятые, и с этой любовью искать и достигать неба. Одного неба, чего бы это ни стоило. Если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. Если кто не возненавидит отца, мать, мужа, жену и детей, и братьев и сестер более меня, не может быть моим учеником. Говорит распятый на кресте Господь наш Иисус Христос. Как не думайте, как не живите, но без Царства Христова, без любви небесной никакое спасение невозможно. Аминь. Для утешения и подкрепления верующих среди подвигов Святой Четыридесятницы в четвертую седмицу продолжается поклонение Животворящему Кресту. Оно совершается в понедельник, среду и пятницу этой седмицы. В пятницу по окончании часов и после обычного поклонения лобзания крест благоговейно и торжественно препровождается в алтарь. От поклонения кресту вся четвертая седмица называется «Среда крестную» и «Креста поклонную». В эту седмицу Церковь назидает нас при богослужении, между прочим, песнопениями, преданными ей от Иосифа и Федора Студитов и Феофана Исповедника. Благоговея пред Животворящим Крестом и призывая нас на поклонение Ему, Церковь в четвертую седмицу взывает «Святая сия и святоносная седмица предлагает миру всечестный крест. Приидите, поклонитесь со страхом и любовью. Божественный и всечестный крест есть для нас сокровище освящения и силы. Он изливает светловидное сияние благодати и, как источник, кипит божественными дарованиями. Он утоляет прегрешения, разрешает болезни. Только водрузилось древо креста Христова, поколебались основания смерти. Поклонимся кресту Господню». Примером Господа, смирившего себя до смерти крестной, Церковь по достижении середины святого поприща поста особенно внушает нам иметь смирение, которое по мере приспеяния благочестие становится необходимее, дабы гордостью и возношением фарисейским не затмить совершенных подвигов благочестия и не потерять оправдание пред Богом, взирающим только, не только на деяния наши, но и на помышления. Для сего Церковь четвертую седмицу Четыридесятницы многократно напоминает о смирении мытаревым и превозношении фарисеевым. Святой Амвросий Медиоланский в IV веке в преполовине Четыридесятницы говорил: «Возблагодарите, братья, божественное милосердие за то, что оно дало вам благополучно достигнуть половины Четыридесятницы. Но за сей дар достойно возблагодарить Господа могут только те, кои доселе старались жить так, как они научены в начале Четыридесятницы, то есть те, кои старались испросить себе отпущение грехов ежедневным постом, милостыню и посещением церкви. А что касается до тех, кои не брели о всем этом, то есть не постились ежедневно, не творили милостыни, не прилежали к молитве или молились без сокрушения сердечного, то эти должны не радоваться, а скорбеть и плакать». На четвертой неделе в среду, которая в уставе церковном называется «среда постную» и составляет самую середину поста, не достоит разрешать ей на трапезе на или вино, якопаче день плача есть, а не радость. не о нерадости, говорит устав. В субботу четвертой седмицы поста Церковь чтением апостола поучает нас любви и благотворению ближним и быть ревностными к добродетели до конца. А чтением Евангелия благовествует об исцелении глухонемого прикосновением и словом к нему Иисуса Христа. Воскресный день четвертой седмицы Православная Церковь, между прочим, поучает совершающих поприще покаяния и умиления евангельскую притчу о впавшем в разбойнике, неизъясняемую в священных песнопениях. Особенно в воскресный день четвертой седмицы Великого Поста Церковь назидает постящийся примером святого Иоанна Лествичника, подобно нам, обложенного некогда немощью плоти, но который постом, бдением и молитвой соделался и в телесе, яко ангел, и опыт великих подвигов своих для наставления шествующих путем его изложил в сочинении «Лествица рая», состоящая из 30 степеней, возводящих на высоту духовного совершенства. Эта книга, по выражению церкви, приносит присно цветущие плоды учения, услаждающего сердце с трезвением внемлющих. Но давайте прежде всего послушаем евангельское чтение недели четвертой Великого Поста с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Итак, Евангелие от Марка, глава 9, стихи 17 по 31. Один из народа сказал в ответ: «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену и скрежещет зубами своими и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Отвечая ему, Иисус сказал: «О, род неверный, доколе буду с вами? Доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне». И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его, как давно это сделалось с ним. Он сказал: «С детства». И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам. Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию». И тотчас Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: «Дух немый и глухи, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». И, вскрикнув и сильно сотрясши его, вышел, и он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине: «Почему мы не могли изгнать его?» И сказал им: «Сей род не может выйти, иначе как от молитвы и поста». Вышедшие оттуда проходили через Галилею, и он не хотел, чтобы кто узнал, ибо учил своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и по убиении в третий день воскреснет. Евангелие от Марка, глава 9, стихи 17 по 31.
Благослови, душе моя,
когда ученики остались наедине со Христом, то спросили его, почему мы не могли изгнать его. Иисус же сказал им: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете: „Горе сей, перейди отсюда туда“, и она перейдет, и ничего не будет невозможно для вас». Так повествует евангелист Матфей об этом же самом событии, которое говорит в некотором своем виде святой апостол евангелист Марк. Чем больше веры, таким образом причиной бессилия является неверие. Чем больше веры, тем больше сил. Чем меньше веры, тем меньше и сил. Ранее Господь дал своим ученикам власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. И они некоторое время употребляли эту власть с пользою, но по мере ослабления к веры, страха ли ради мирского или от гордости, умалялась и данная им сила. Адаму дана была власть над всякой тварью, но Адам утратил и потерял ее из-за своего непослушания, алчности и гордости. И апостолы из-за каких-то своих прегрешений утратили данную им силу и власть. Но эту утраченную силу может возвратить только вера. Вера и еще раз вера. Потому Господь в этом случае особенно подчеркивает силу веры. Вера может горы передвигать. Для веры нет ничего невозможного. Мало горчичное зерно, но оно может придать свой вкус целому сосуду пищи. Ибо как горчичное зерно, малое по величине своей, сильно подействует и, быв посеяно на малом пространстве, много пускает отрасли, и, возрастая, и птиц укрывать может, так и вера в душе весьма скоро творит дела величайшие. Итак, имей ты со своей стороны веру в Него, дабы и от Него получить веру, действующую выше сил человеческих. Святитель Кирилл Иерусалимский. Поучения огласительные и тайноводственные. Если вы будете иметь веру хотя бы с горчичное зерно, горы будут отступать перед вами и переходить с места на место. Почему же тогда сам Господь не передвигал горы? Потому что в этом не было нужды. Он совершал только те чудеса, которые были нужны и полезны людям для их спасения. Но разве передвигать горы – большее чудо, чем делать воду вином, умножать хлебы, изгонять бесов из людей, исцелять всякую болезнь, ходить по воде, укрощать одним словом или мыслью морские бури и ветры? Безусловно, не исключено, что последователи Христовы для указанной цели и по великой вере совершали и чудо передвижения гор. Но разве есть гора более высокая? Скала более тяжкая, бремя и груз более страшные для души человеческой, чем мирские попечения, мирские страхи, мирские оковы и связи. Кто смог эту гору сдвинуть и вернуть в море, воистину сдвинул с места самую большую и самую тяжелую гору на земле. Сей же род изгоняется только молитвой и постом. Говорит Спаситель, пост и молитва — суть два столпа веры, два огня, живые и попаляющие злых духов. Постом утешаются и уничтожаются все плотские страсти, особенно блуд. Молитвой утешаются и уничтожаются страсти души, сердца и ума. Злые намерения и злые дела, мстительность, зависть, ненависть, злоба, гордость, словолюбие и прочие. Постом очищается телесный и душевный сосуд от нечистого содержимого, мирских страстей и похоти. Молитвою низводится благодать Духа Святого в освобожденный и очищенный сосуд, а полнота веры состоит в обитании Духа Святого в человеке. Православная Церковь испокон веков подчеркивала значение поста как истинного, испытанного лекарства от всех страстей плотских и как грозного оружия на злых духов. Все уничижающие или не признающие поста пост в действительности уничижают и не признают ясные и важные правила, вписанные Господом нашим Иисусом Христом в систему человеческого спасения. Пост усиливает и продлевает молитву. Молитва и пост укрепляют веру. Вера же передвигает горы, изгоняет бесов. И все невозможное делает возможным. Святитель Николай Сербский.
Господь путь праведных и путь нечестивых погибнет. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Неделя 4-го Великого Поста в этот воскресный день Церковь чествует преподобного богоносного отца нашего Иоанна Лесвичика. Это переходящее празднование в неделю 4-го Великого Поста. И не случайно. Этот угодник Божий, преподобный Иоанн, жил в VI веке, родом сирианин, по своему сочинению названный «Лесвичиком» или «Списателем лестницей», а по месту благочестивых подвигов своих – «Синаид». На 17-м году своего возраста Иоанн принес с собою угодную Богу жертву. Тело вознес на Синайскую гору. Он приблизился... а душу на гору небесную. Видимо, восшед на гору, он приблизился к небесной высоте, умом созерцая Бога невидимого. На Синае Иоанн принял иночество. Пробыв на Синайской горе в подвигах уединения 19 лет, до 40-летнего своего возраста, преподобный удалился потом в Синайскую пустыню Фала, отстоящую на 5 стадий от Синайской церкви. И здесь, в великих подвигах строгого поста и непрестанной молитвы, подвязался в течение 40 лет. В продолжении этой необыкновенной четыридесятницы пост его был столь же необыкновенен, как и само продолжение времени его пощения. Хотя преподобный не уклонялся от пищи, невозбраненной уставом во время поста, дабы тем сокрушить, как сам говорил, рог гордыни, но принимал ее столь мало, что казался более отведывающим, нежели вкушающим. Зато от всякой страсти воздерживался он решительно, повелительно, говоря к ней: «Молчи, онемей». Покаяние его соединено было с глубоким сокрушением сердца и слезами. Долго и после блаженной кончины его показывали под горой весьма тесную пещеру. Это сокровенное место подвигов покаяния, которое называли слезоточным, и которое настолько отстояло от общежития, сколько нужно было, чтобы рыдания Иоанна не слышали другие. Преподобный Иоанн, поставленный руководителем, игуменом других, начал путь нового восхождения к Богу и большого приближения к небу. Подобно Моисею, он, по словам писателя, его жизни приблизился к Богу, приял мыслью благоначертанный закон и тростью духа начертал по просьбе преподобного Иоанна игумена Раифского богописанные скрижали лестницу рая, кое и предал не только руководимым от него, но и всем желающим восходить на небо. Восходя далее по степеням духовных совершенств и с большей ревностью, нежели до принятия начальств над братьями, он изложил книгу к пастырю и таким образом сделался руководителем самих пастырей. Преподобный представился 80 лет от рождения своего около 606 года. Память святого Иоанна Лесвичника совершается церковью 30 марта по старому стилю или 12 апреля.
Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах и благословен под чрево твоего, яко спаса родила еси, душ наших. Господь с тобою, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наши.
Нет спасения нашего плоди.
Дорогие наши радиослушатели, на седмице пятой Великого Поста в четверг великий двунадесятый праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Когда настало время Сыну Божию соделаться человеком, в целом мире не было святей и достойнее Девы Марии Бесплотного воплотите Бога и послужите таинству спасения нашего. Живя в обители храма Иерусалимского до совершеннолетия и непрестанно упражняясь в богомыслии, молитве и чтении книг божественных, Святая Дева по сказанию Отцев Церкви знала о приближавшемся времени пришествия обетованного Мессии не только из пророчеств, но и по непосредственному откровению от Бога, благоволившего предвозвестить ее о воплощении от нее Сына Божия еще во время пребывания ее во храме Иерусалимском. Незадолго до Благовещения, по преданию около 4 месяцев, Святая Дева обручена была праведному Иосифу, чтобы он был защитником и свидетелем ее целомудрия, и чтобы ее священное девство не казалось осуждением брака. По обручению она жила в доме Иосифа в Галилейском городе Назарете. Предание говорит: «И был Иосиф святый, мнимый ее муж, целомудренный хранитель девства ее и служитель девическому житию, великие святыни исполненному. В доме своего обручника Пречистая Дева не изменила прежнего своего жития, которое вела во святая святых. Она ни в чем ином упражнялась, как только в молитве, в чтении божественных книг и в обычном приличном рукоделии. Для нее дом Иосифа был как храм молитвенный, из коего она никуда не выходила и ни с кем не беседовала, разве с дочерьми Иосифа. В Галилейский город Назарет, в дом Иосифа ко Святой Деве Марии, в 6-й месяц по зачатию Иоанна Крестителя послан был архангел Гавриил возвестить ей тайну воплощения от нее Бога Слова. «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты в женах», — приветствовал ее небесный вестник словами, которые Церковь ныне ежедневно повторяет в молитве «Богородица, Дева, радуйся». Пред явлением Архангела Святая Дева пребывала в молчании, упражняясь в чтении Писания и богомыслии. «Се раба Господня, буди мне по глаголу Твоему», — отвечала Архангелу смиренно и совершенно преданная волю Божию Дева. Так Архангеловым глазом отдано было погибельное слово дьявола, искусителя праматери Евы. Она же, видевши архангела, смутися слове сиево, и помышляше, каково будет целование приветствие сие. Не бойся, Мариам, обрела бы еси благодать у Бога. И сказал ей архангел, и се зачнеши в чреве и родиши сына, и наречеши имя ему Иисус. Сей будет вели, и сын Вышнего наречется. И даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и воцарится к дому, в дому Иаковле вовеки, и царство его не будет конца. Но далее мы расскажем в следующей нашей передаче, дорогие радиослушатели, которая выйдет ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Божие, своей благодати в эти спасительные дни Святой Четыридесятницы. Аминь.